Глава вторая. Столько лет он в этой чертовой профессии. Столько пережито страданий и потерь, связанных с ней. А выезд на место преступления так и остался для Шарко ни с чем не сравнимым допингом. Кто жертва? В каком состоянии ее обнаружили? Что представляет собой убийца? Садист? Психопат? Или, как в 80 случаях из 100, несчастный, опустившийся, выброшенный из общества человек? Шарко не мог вспомнить, каким был его первый труп, но отлично в мельчайших подробностях помнил, как взорвались тогда больше 20 лет назад его чувства, как он ощутил сначала отвращение, затем гнев, затем возбуждение. И эта волна чувств накатывала на него потом всякий раз, как он приступал к новому расследованию, и всякий раз в одном и том же порядке. Отвращение, гнев, возбуждение. Он прошел через сад к дому, стоявшему в одном ряду с другими точно такими же и точно так же скрытому изгородью от взглядов соседей. Как всегда в таких случаях, здесь уже собралась целая куча спеццов по убийствам. Они ходили туда-сюда с чемоданчиками в руках и сотовыми, приложенными к уху. Это были полицейские из местного комиссариата, работники службы криминалистического учета, один или два представителя судебной власти, офицеры судебной полиции, парни из морга. Царил хаос, похожий на хаос муравейника, где каждый точно знает, куда ему двигаться и что делать. Дом промерз до того, что изо рта вырывались облачка пара. Чаще всего Шарко читал на лицах этих людей усталость, но на этот раз их черты выражали нечто другое — тревогу и непонимание. Пожав несколько рук, Франк отправился в кухню, следя за тем, чтобы не сойти с тропинки, по обеим сторонам которой протянулись красно-белые ленты. Выгородку эту сделали ребята из оперативно-технической службы. Посреди кухни, на кафельном полу, он увидел лужицы, а в них брикеты растаявшего пломбира, лоточки с раскисшим мясом и другие некогда замороженные продукты, пришедшие в весьма плачевное состояние. Лейтенант Люси Эннебель, появившаяся в команде Беланже последней и ставшая пятой в группе, обсуждала что-то с его приятелем, патологоанатомом с набережной Рапе. Заметив Шарко, Люси едва заметно кивнула ему, он поздоровался с Полем Шене, сунул руки в карманы и, глядя на подругу, спросил: «Ну, и где?» «Там», — показала она взглядом. Все коллеги из дома 36 по набережной Орфевр знали, что Франк и Люси живут вместе, но сами они предпочитали вести себя на людях сдержанно. Никаких объятий и поцелуев, никаких проявлений любви. И хотя все знали их историю, знали, как жестоко обошлась судьба с малышками Эннебель, Кларой и Жюльеттой, это была запретная тема, об этом говорили лишь за закрытой дверью. Да еще и убедившись, что ни Шарко, ни его подруги поблизости в коридоре нет. Комиссар проследил за взглядом Люси и направился к отсеку, где была собрана вся кухонная техника и электроника. Там, на дне большой пустой морозильной камеры, лежало скрюченное тело мужчины в нижнем белье. Синие губы, открытый, будто человек силился в последний раз закричать «рот». Около глаз замерзшая вода. А может быть, слезы? Светлые волосы покрыты инеем. Что до кожи, то вся она изрезана вдоль и поперек, особенно руки и ноги. Там же, на дне морозилки, рядом с трупом лежал фонарик, чуть левее ботинки и сложенная стопкой одежда. Порезанные джинсы, рубашка в пятнах крови, джемпер. Глядя на испещрявшие стенки изнутри темно-красные полосы, оттененные сверкающей белизной льда, Шарко представил себе, как жертва пыталась любой ценой освободиться, как царапала стены и стучала в них до тех пор, пока пальцы не начали кровоточить. Подошла Люси, встала рядом, обхватила себя руками, пытаясь хоть немножко согреться. Мы пытались вытащить его оттуда, но он примерз. Когда мы пришли в квартиру, отопление было выключено. Ребята повернули ручки термостатов до предела, чтобы сделалось теплее. Но пока не стало. Сейчас принесут электрообогреватели, и придется подождать, пока он хотя бы немножко не оттает, чтобы взять образцы волокон и ДНК. А главное, вытащить все-таки тело. Вот не везет так не везет. Промерзла только поверхность тела, дополнил судмедэксперт Шене. Я с трудом, но сумел измерить температуру внутри. 9 градусов. Времени было недостаточно, и он не настолько замерз, чтобы обледенело сердце. С помощью технических характеристик морозильника и графиков, которые есть у меня в институте, я смогу довольно точно определить время смерти, ну, от и до. Шарко вернулся к продуктам, валявшимся на полу. Убийца опустошил морозильник, чтобы засунуть туда жертву. Ни следа паники. Комиссар нашел взглядом Люси. При каких обстоятельствах найдено тело? В полицию позвонил сосед. Имя жертвы — Кристоф Гамблен. Он владелец этого дома. 40 лет, холостяк. Корреспондент газеты «Высокая трибуна». Редакция на бульваре Османа. Его собака начала выть под дверью примерно в 4 утра. Собака Кокер-спаниель, по свидетельству того же соседа, никогда не спит снаружи. Входная дверь не взломана. Либо Гамблен сам впустил своего убийцу, либо он и не запирал дверь, ожидая, пока эта самая собака не вернется с прогулки. Бардак на полу кухни обнаружили местные полицейские. Они же перепилили ножовкой толстую цепь с висящим замком, опоясывавшую морозильную камеру и мешавшую ее открыть. Увидишь на фотографиях. Сунув руку в морозильник, Шарко прощупал закраины стального обтекателя. Кое-где они оказались примяты. Его засунули туда живым. Он пытался выбраться. Комиссар вздохнул и заглянул Люси в глаза. «Ты ничего? В порядке?» Стараясь не выдать истинных чувств, Люси только кивнула. А потом спросила шепотом. «Ты же сегодня рано уехал из дому, да? Но когда Беланже звонил мне с работы, тебя там не было. Стоял в пробках на окружной. И вряд ли с этим делом, которое на нас сейчас свалилось, смогу за сегодняшний день наверстать упущенное с бумажками. А ты? Ты вчера поздно вернулась? Могла бы меня разбудить. Пожалела. Ты так спокойно спал? Ну, почти спокойно. Редко так бывает. А мне надо было покончить с материалами по делу, чтобы с утра передать его в суд». Люси наклонилась к отверстию посреди гладкой поверхности крышки морозильника и заговорила громче. «Смотри-ка, это сделали дрелью. Она тоже валялась на полу. Отпечатков пальцев на ней не было. В саду есть сарайчик для инструментов. Вот его-то дверь как раз и взломали. Впрочем, такой засов и отодвинуть не так уж трудно. Достаточно как следует стукнуть по нему кулаком. Цепь, висячий замок и дрель, скорее всего, взяли там. Земля снаружи слишком твердая и холодная, чтобы на ней отпечатались следы подошв». На пороге кухни показались техники с электрообогревателями. Шарко жестом попросил их задержаться на пороге. «Зачем эта дырка? Убийца не хотел, чтобы он умер, задохнувшись?» Комиссар натянул перчатки из латекса, захлопнул крышку морозильника и нагнулся к проделанному в ней отверстию. Или он хотел присутствовать при смерти жертвы, видеть, как жертва будет биться о стены, бороться за жизнь. Тебе это кажется более правдоподобным? Безусловно. Мы нашли стеклянную пластинку, которой была прикрыта дырка. Через стекло убийца мог смотреть внутрь, а главное, не бояться, что из-за циркуляции воздуха в морозильнике станет теплее, даже при выключенном отоплении. Эта стекляшка была тщательно протерта после использования, так что и здесь никаких отпечатков. Потом посмотрим, есть ли потожировые следы или ДНК. Надо же, какой дотошный. Ага, все предусмотрел. Кроме того, эта дырка объясняет, зачем в морозильнике фонарь. Должно быть, его положили внутрь перед тем, как запереть там Кристофа Гамблена. Жертва не захочет остаться в темноте, зажжет фонарь и сделает тем самым наблюдение удобным для палача. Ужас какой-то. Даже если предположить, что у Гамблена хватило сил закричать, никто не мог его услышать. Стенки у морозильника толстые, закрыт он герметично, а дом собственный, без соседей и жильцов. Люси замолчала, приложив руки в перчатках к ледяному гробу и глядя в окно. За стеклами плясали первые в нынешнем году снежинки. Шарко знал способность подруги влезать в шкуру жертвы. Сейчас Люси мысленно внутри морозильной камеры. На месте Кристофа Гамблена, а он, Шарко, перемещается скорее в голову преступника, пытаясь понять его логику. Дырка просверлена сверху, а не в одной из боковых стенок. Почему? Опять-таки для удобства наблюдения или из желания господства? Использовалось ли это отверстие, чтобы расспрашивать жертву? Палач не жалел времени, делал все основательно, без паники. Завидное хладнокровие требуется для такого. Почему выбрана именно такая смерть? Среди льда. Связано ли это каким-то образом с сексуальностью? Долго ли убийца выслеживал Кристофа Гамблена, прежде чем перейти к делу? Были ли они знакомы? Обыск, вскрытие, первые же анализы, наверное, хоть на часть вопросов помогут ответить. Шарко слегка отодвинул подругу-коллегу назад, снова откинул крышку, еще раз осмотрел тело, повернулся, шаря взглядом справа, слева. «В гостиной», — сказала Люси. «Там, в гостиной, нашли скотч и пятна крови на стуле. Там его пытали». Убийца привязал жертву к стулу, заткнул рот кляпом и стал делать ножом, да, возможно, ножом, надрезы на конечностях, на животе. Потом приволок сюда, чтобы запереть в морозильнике. Кровь на полу почти везде. А потом убийца стал смотреть, как жертва умирает. Люси отошла к окну, опять обхватила себя руками. Шарко чувствовал, что нервы у нее на пределе. После трагедии с девочками ей не всегда легко удавалось сохранять хладнокровие. Она больше никогда не присутствовала на вскрытии, и ей никогда не поручали дел, в которых жертвами были дети. Комиссар Шарко предпочел сейчас не заострять на этом внимание и сосредоточился на своей, требующей скрупулезности, работе. Он прошел в гостиную, оглядел ее. Вот стул. Вот чем жертва была связана. Вот пятна крови. Оперативники тем временем рылись в ящиках. Франк заметил фотографию в рамке. Мужчина и женщина. В шляпах загримированные. Дудят в тещины языки. Они явно счастливы. Мужчина — это жертва. Светловолосый, стройный, в глазах настоящая жажда жизни. Но кто-то решил положить конец его существованию. Шарко вернулся в кухню и подошел к судмедэксперту. «Как ты думаешь, зачем убийца засунул в морозильник одежду? И когда он это сделал? До или после смерти жертвы? Может быть, это символическое для преступника действие и...» Они с Шене были друзьями. Иногда обедали вместе. Раз или два в месяц пропускали по стаканчику. Судмедэксперт недовольствовался тем, чтобы добросовестно провести вскрытие. Ему нравилось чувствовать себя тесно связанным со следствием, обсуждать его ход с полицейскими, знать, чем кончилась история, участие в которой ограничивалось для него первой страницей. До последней он никогда не доходил. «Нет тут ничего символического. Думаю, жертва, пока находилась снаружи, была в одежде. Конечно, надо будет посмотреть все вещи повнимательнее, когда они оттают, но разрезы на джинсах и рубашке позволяют предположить, что убийца не раздевал Гамблена перед тем, как пытать его. По-моему, тот разделся сам уже внутри камеры.
«Ну-ка, объясни. Не понимаю».
«Ты никогда не подбирал бродяг, умерших от холода? Некоторых из них находят совершенно голыми, а одежда лежит рядом. Как правило, такое случается во время сильных морозов, и называется это парадоксальным раздеванием. Человек утрачивает ориентацию, ему начинает казаться, будто без одежды станет теплее. В большинстве случаев это происходит непосредственно перед полной потерей сознания. Такое поведение связано с дисфункцией гипоталамуса, части мозга, которая регулирует температуру тела. Иными словами, мозг от переохлаждения начинает барахлить, а жертва в результате делать или говорить бог знает что. Люси смотрела на свое отражение в оконном стекле, за которым медленно кружились снежные хлопья. Были бы девчонки сейчас здесь, они, визжа от радости, нацепили бы куртки и варежки, побежали на улицу. Потом стали бы лепить снеговика, кидаться друг в друга снежками и хохотать, хохотать. Она печально вздохнула и спросила, не оборачиваясь: «Сколько времени он умирал?» «Порезы, на первый взгляд, поверхностные. Он должен был потерять сознание, когда температура тела опустилась ниже 28 градусов по Цельсию. Все происходило довольно быстро, потому что вокруг него было минус 18. Конечно, точнее скажут графики, но думаю, что все кончилось не больше, чем за час».
«Это долго. Час».
Шарко разогнулся, потер ладонь о ладонь. «Все нужные снимки уже сделаны. Все запечатлено навеки. Теперь можно будет рассматривать фотографии, когда захочется. Днем, ночью, в таком ракурсе, в другом. Нет никакого смысла оставаться в этой проклятой комнате. Пусть тут действуют криминалисты. Люди в белых комбинезонах закрыли все двери, включили электронагреватели, установили над морозильником мощные лампы, зажгли их тоже. Можно было бы ускорить процесс с помощью электросушилок или газовых горелок. Можно было бы. А если бы таким образом оказались сдуты, уничтожены следы? В свете прожекторов кристаллы льда искрились, и от этого нагота покалеченного тела казалась еще более ужасающей. Эта ледяная пещера стала последним пристанищем Кристофа Гамблена. И он сжался в комок, словно хотел в последний раз согреться. Шарко снова подошел к морозильной камере, сунул голову внутрь, всмотрелся в замерзшего и нахмурил брови. «Я брежу, или там действительно на льду, под локтями, что-то нацарапано?» Люси, глядя в затянутое тучами небо, молчала. Шене шагнул вперед, встал рядом с комиссаром и наклонился. «Ты прав. Он пытался что-то написать». Выпрямившись, судмедэксперт приказал техникам: «Ну-ка, помогите нам вытащить тело наружу, не повредив его. Быстренько, пока лед не растаял». Они принялись отклеивать труп Кристофа Гамблена, не ожидая помощи Люси, и стараясь действовать как можно аккуратнее. Наконец, им удалось оторвать тело от промерзшего пола с минимумом потерь. Так, несколько лоскутков кожи. Комиссар попытался расшифровать нацарапанное на льду. «Похоже, тут написано... Аконла. Но некоторые буквы частично стерлись». «Тут, может быть, не К, а Г», — заметил Шене. «И не Л, а И. Тогда получается агония, то есть агония. Или на позднелатинском тревога, томление, страдание. Это же вполне отвечает тому, что он испытывал, правда?»